Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Сегодня суббота, 27 ноября 2021 года. В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В очередном выпуске «Нового кругозора» Аня Груздева подготовила обзор наиболее значительных событий, происходивших в этот день, но много лет назад. Затем рубрика «Читаем вместе с детьми». Елена Елагина и Наталья Свирина представят книгу Иэна Макьюэна «Мечтатель». Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсон посвящен почти полностью исчезнувшему со сцены музыкально-театральному жанру оперетте. Завершит час рубрика «Тайны Орфея» с Андреем Денисовым. Тема «Цензура в музыкальном искусстве». Продолжение. А сейчас время исторической рубрики. Слово Ане Груздевой.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. 126 лет назад, в этот день, шведский химик-изобретатель Альфред Нобель подписал последний вариант своего завещания, в котором распорядился потратить свое состояние на создание фонда и учреждение ежегодной премии в области физики, химии, медицины и литературы, а также учреждение премии общественным деятелям, содействующим установлению мира во всем мире. Альфред Нобель родился 21 октября 1833 года в Стокгольме в семье инженера-испытателя Эммануэля Нобеля. Кстати, история семьи Нобеля связана с Россией. В 1837 году Эммануэль переезжает в Россию, где открывает завод по производству морских мин. Спустя несколько лет жена и его сыновья, в том числе Альфред, также переезжают в Россию. Дети получают прекрасное домашнее образование, изучают языки, историю, а также химию. Учителем Альфреда был русский химик Николай Николаевич Зинин, изучавший и проводивший опыты с нитроглицерином. В 1850 году отец отправляет Альфреда в путешествие по Европе, где тот продолжает изучение химии. В 1852 он возвращается в Россию и начинает работу на заводе отца. Завод Нобеля имел военные контракты и обеспечивал российское государство вооружением в ходе Крымской войны. Но после поражения России предприятия Нобеля потеряли эти заказы и вскоре обанкротились. В 1859 семья возвращается в Швецию. Там отец с сыновьями продолжили работу над использованием нитроглицерина, которую они начали еще во время пребывания в Российской империи. Хотя нитроглицерин был высокоэффективным при строительстве шахт и дорог, его использование нередко приводило к трагедиям. В 1864 на фабрике Нобеля произошел взрыв, в результате которого погибло 5 человек, включая младшего брата Альфреда, Эмиля. Главной задачей стала разработка безопасного метода применения нитроглицерина. В результате экспериментов Нобелю удалось создать подходящую формулу. Смешав нитроглицерин с кизельгуром, это осадочная горная порода, получилась смесь, которая лучше всего нейтрализовала взрывоопасность нитроглицерина. 25 ноября 1867 года Альфред Нобель запатентовал свое изобретение, назвав получившийся состав динамитом. Спрос на него оказался крайне высоким. К 1868 году Нобель открыл заводы по производству динамита в 11 странах. Так он стал миллионером. Хотя наличию огромного состояния Нобель был обязан оружию, его волновал вопрос о том, какой след он оставит в истории. В 1888 году умер брат Альфреда, Людвиг Нобель. Журналисты перепутали имена братьев, и тогда в газетах появилось множество некрологов, посвященных Альфреду, в которых его называли «торговцем смерти». Завещание, составленное Нобелем, претерпело несколько изменений. В первой его редакции Нобель планировал после своей смерти разделить его между наследниками, а также выделить средства различным медицинским, научным и образовательным учреждениям. Но впоследствии Нобель изменил свою волю, решив имеющиеся у него средства и доходы от них направить на создание премии, которая бы отметила ученых и писателей, достигших особенных успехов и совершивших прорыв в науке. После смерти Нобеля в 1896 году разразился скандал среди его наследников. Но, несмотря на многочисленные судебные процессы, 29 июня 1900 года на заседании Королевского совета Швеции были утверждены статуты Нобелевского фонда и приняты правила премии. Номинантов и победителей Нобелевской премии по физике, химии, экономике, медицине и литературе определяют научными советами Швеции. За премию мира отвечает Норвежский Нобелевский комитет в Осло. Нобелевская премия ежегодно вручается 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Еще 16 лет назад, 27 ноября 2005 года, была проведена первая в мире операция по частичной трансплантации лица. В тот день французские хирурги смогли пересадить нос, щеки и подбородок женщины-донора, скончавшейся незадолго до операции, пациентки, чье лицо было обезображено после нападения собаки. Операции по восстановлению лица проводились и ранее. Однако в тех случаях врачи пересаживали кожу самих пациентов, в результате чего те восстанавливались лучше. В случае Изабель Денуар, ставшей первой пациенткой, которой пересадили донорский материал, было необходимо снизить вероятность отторжения пересаженных тканей. Для этого врачи также пересадили Изабель клетки костного мозга донора и назначили прием препаратов, подавляющих реакцию отторжения. Впоследствии в марте 2010 года в Испании была проведена уже полная пересадка лица. И сейчас эта область трансплантологии продолжает активно развиваться. Так этот день изменил мир. А как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, сегодня перед нами книга, само название которой уже говорит о главном герое – мечтатель. Если бы это был взрослый человек, то мы бы сказали, что он профессиональный мечтатель, потому что в своих мечтах он абсолютно выпадает из реальности. Но это десятилетний Питер. И его мечтания очень мешают ему жить, как все. Поэтому его считают трудным ребенком. А написал о его злоключениях современный британский писатель Иэн Макьюэн. Лицо весьма значительное в англоязычном литературном мире. Лауреат многих британских и международных премий. Автор романов и пьес для взрослых. И я тут не могу не дать слово автору. Закончив очередную главу «Мечтателя», я читал ее вслух моим детям. Договоренность была простая. Они выслушивали свежую часть, а я выслушивал полезные редакторские замечания. Нам нравится в детских книгах то, что они доставляют радость нашим детям. И тут замешана не столько литература, сколько любовь. Еще в начале работы над «Мечтателем» и чтения его вслух я подумал, что, может быть, стоит забыть о нашей могучей традиции детской литературы и написать книгу для взрослых о ребенке языком, который будет понятен детям. Вы представляете, какая задачка была у Макьюэна?
Замечательная.
Да, что на это скажете, Наталья Михайловна? Для кого эта книга? Для взрослых, для детей или для совместного чтения, о чем мы без конца говорим?
Знаете, я прочитала ее с наслаждением, хотя я давно не ребенок. Уверена, что это для семейного чтения просто идеальный вариант. И вместе с тем, если давать это детям, то они прочитают, конечно, не сомневаюсь, потому что здесь захватывающие события. Здесь вот внутренний мир, редкий случай, когда внутренний мир подростка находит воплощение в действии. То есть пока ребенок читает эту книжку, он, не дочитав главу, он не поймет, что все это происходит исключительно в воображении героя. Только в воображении, а не в реальности. То есть настолько это написано блестяще, что ощущения полные, полное ощущение вот прямого действия. Он идет, он берет, он делает, происходит то-то, то-то, то-то. И только закончив одну главу, потом другую, третью, понимаешь, что все это подростковые мечты ребенка младшего подросткового возраста, да, который вступает в эту фазу новую, длящуюся где-то 4, а то и 5 лет. Читать всем. На самом деле читать всем. Почему? Потому что книга мягкая. Она вообще не агрессивная ни по отношению отношению к родителям, ни по отношению к школе, ни по отношению к ребенку. Вот это вообще великолепно, потому что не часто встречаются книги, где нет какого-то антагонизма по отношению к тому или иному объекту. Здесь этого нет. Настолько смог автор погрузить нас в внутренний мир, в жизнь, полносюжетную, полномасштабную, полноэкранную жизнь этого Питера, что мы просто получаем удовольствие, читая это, тем более каждая глава, она какая-то совершенно необыкновенная. Но представить себе, что ребенок, у которого дома кот старше самого ребенка, мы можем. Если ребенку 10 лет, то коту 12, 15, 16, это совершенно нормально. Да? Но представить себе, что в главе «Второй кот» мы увидим, как кот и Питер меняются телами, передними лапами Питер застегнул себя без труда, потом встал, сделал несколько шагов. Какое наслаждение идти на четырех мягких лапах. Он видел свои торчащие усы, ощущал, как выгибается сзади хвост. Он ступал легко, а мех был уютнее любого старого мягкого свитера. Быть котом становилось все приятнее, сердце наполнялось теплом. Щекотка глубоко в горле сделалась такой сильной, что Питер уже слышал себя, он мурлыкал. Он стал котом Питером, а рядом лежал мальчик Вильям. Прежний мальчик встал и потянулся, потом, не взглянув на кота у своих ног, быстренько вышел из комнаты. Мам, донесся из кухни голос его прежнего тела. Есть хочу, что у нас на ужин? Ну, дивно совершенно. Какому подростку 10-летнему не понравится этот сюжет? Да любому понравится. И тому, у кого есть кот, и тому, кто только мечтает про кота или о собаке, допустим, в любом случае. Да? Или дивная глава третья «Исчезательный крем». Ее читаешь просто как детектив. Это действительно мини-детектив. В самой книге, в сюжете книги есть мини-детектив. Он основан на совершенно реальных ощущениях любого подростка, который вступает вот в этот сложный период возрастной, сам еще не понимая, куда он вступает, в какие воды он, так сказать, его несет. Но действительно, в какой-то момент, особенно в выходной день, школьнику 10-11 лет хочется побыть в своем пространстве. И никакая семья не дает ему такой возможности. А вот именно в этом возрасте ребенка начинает это раздражать. Он начинает чувствовать, вот, что смыкаются стены, ему хочется куда-то на простор. Это понятно совершенно, и мы не будем вдаваться в эти подробности. Об этом все написано в учебниках возрастной психологии. Но тут-то речь о книге самого разного рода читателей. И вот, допустим, мы видим, слышим, чувствуем, как Питеру становится тесно, он думает, ну и семейка, почему у других людей батарейки всюду вставлены, все катушки работают, все карты на месте, вещи лежат в своих ящиках, а у нас вот не то, не сё, ищешь что-то в ящике кухонного стола, а этого там точно нет, а где ты найдешь, на что наткнешься, ты не знаешь. То есть вот даже такие вещи, на которые маленький ребенок не обратит внимания, потому что ему дадут, а подросток, он начинает уже, естественно, шнырять по дому в поисках того, что ему нужно, это тоже все понятно. И вот вдруг пальцы ухватили его что-то холодненькое, какая-то баночка, на ней что-то написано, знаете, как бывает, старенькая баночка, что-то начало слова исчезло, и вот этот ательный крем, какой-то ательный крем, да, вот начало слова стерлось, Питер стал гадать, что за белый крем, гладкой поверхности, им еще не пользовались, засунул кончик пальчика, холодненькое вещество такое, да, ойкнул от удивления, потому что кончик пальца исчез. Исчез совсем. Вот это исчезательный крем. Так Питер для себя. А вот что он сделал с этим кремом? Вот это самое интересное. Почему это детективная история? Потому что, конечно, даже начав читать вслух эту историю дома, можно предложить членам семьи, если у вас семейное чтение, и слушает не только ребенок, кто-то еще, а что будет Питер делать с этим кремом? Вот выходной день. Вот у него на лужайке папа, мама, младшая сестра. Прекрасная семья, они любят друг друга, все замечательно. Скоро они будут есть там бургеры или что-то в этом роде. Они загорают, хорошая погода. Что будет дальше? Да? Я не буду вам рассказывать, уважаемые родители, что будет дальше. Нет, нет, нет. Я хочу вернуть вас к началу. Предисловие автора. Елена Васильевна уже говорила, что здесь речь идет о так называемом трудном ребенке, о так называемом трудном ребенке. При том, что в первой же главе «Познакомьтесь с Питером» мы читаем о том, что Питер вообще не понимал, почему он трудный. Он совсем не чувствовал себя трудным. Он не бросал молочные бутылки в стену сана, не выливал себе на голову кетчуп, изображая, что это кровь, не рубил лодыжку бабушки саблей, хотя иногда подумывал об этом. Ел он все, кроме рыбы и сыра, и овощей, даже картошку. Он был не шумнее, не грязнее, не глупее всех своих знакомых. Имя и фамилию его легко было произнести, написать без ошибок, и лицо его бледное в веснушках нетрудно было запомнить. Он каждый день ходил в школу, как все дети. И за особый подвиг это не считал. Допустим, сестрой воевал, но она с ним тоже. И так далее. Да? Почему же он трудный? Почему же он трудный? Он этого не понимал. А вот в предисловии автор говорит о том, что эта книга может тихо поселиться в уголке детской библиотеки, а может и умереть в забвении. Но пока, я все же надеюсь, она способна доставить какое-то удовольствие разным людям. Несомненно. Разным людям. Как много родителей в какой-то момент думают, ну что ж такое, у меня проблемный ребенок. Вот у тех, у этих там отличники, спортсмены, музыканты, художники, а вот тут какие-то проблемы, тройки, хочет учиться, не хочет учиться, вечно у него не убрано в комнате там и так далее. Вот, вот эта книга «Мечтатель». Вот, вот она про, про такого нормального совершенно ребенка, у которого идет внутренняя работа. И поэтому он, да, может быть, не отличник. И, может быть, он не играет на скрипке или на барабане, но то, что из него получится что-то очень интересное, это точно.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современного британского писателя Иэна Макьюэна «Мечтатель». А я, ведущая Елена Елагина, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми». Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Я хоть в субботу, хоть вторник, люблю сидеть на балконе, локтями на подоконник, и весь мир на ладони, и все до мелочи помню, пока меня не прогонит весь мир на ладони. Весь мир на ладони. Автостоянка, стройка, гаражи, старый пруд. Очень много каких-то дач, их все время жгут. Лужа, которая не сохнет целый год, и вокруг слой грязи, кусты, деревья, кусты. Это я все излазил, а там, я знаю, дальше есть поле ровное. Я видел его в бинокль, оно огромное. А что за этим полем? Надо туда сходить или сгонять на велике. Главное, чтобы не узнали родители. А там за этим полем лежит просто-напросто мир весь. Я планирую все увидеть, я обязательно вырвусь. Только надо хорошо себя вести, и я буду. Я сделаю уроки, я вынесу мусор, я помою посуду. А потом туда, где ждут горы, реки и ели, я обязательно к ним приду с бутербродами в своем портфеле. Днем буду смотреть на облака, а ночью на космос. Я не потеряюсь, у меня есть папин компас. Если бы ты встретил того паренька, смог бы смотреть в его глаза. Если бы он увидел, занесла река, куда тебя, что бы он сказал?
Можно было бы, конечно, позвать с собой и старшего брата, но не думаю, что он пойдет. Вряд ли. Он все время торчит там, в этом своем институте, говорит, скучно. Но деваться некуда от этой жути. А вот я не собираюсь делать то, чего мне не хочется. Я всегда буду делать только то, что хочется. Я не буду жаловаться на тяжелую судьбу мою. И если что-то пойдет не так, Я что-то придумаю. Во взрослой жизни, говорят, много сложностей. Ну и пусть, я очень терпеливый. И я своего добьюсь. Я обязательно увижу океан, пирамиды и Колизей. У меня будет дом, а в доме будет полно друзей. Мама, папа, брат, все будут жить со мной. Знаю, ничего с нами такого не случится. Но на всякий случай я выучу карате, чтобы защищать их. И даже самые страшные хулиганы станут молить о пощаде. Если бы ты встретил того паренька, смог бы смотреть в его глаза. Если бы он увидел, занесла река, куда тебя, что бы он сказал? А вокруг дома будут деревья, цветы, ну, типа сада, но никакого огорода, ничего сажать, копать не надо. Цветы там будут самые лучшие, по-любе. Я каждый день буду собирать их и дарить Даше из 5Б. Она будет такая красивая, прическа, бусы, платье там. Она пока об этом не знает, ей пока рано знать это, но я уже все решил. Она станет моей женой. Почему она, спросите? Ведь есть и другие, есть жена. Я вижу четко, по сравнению с Дашей, все остальные девчонки просто дуры крашены. Я и во сне-то вижу только ее, Дашу. Она умная, добрая, дает мне списывать домашку. Бабуля говорит, все сойдет, как вода с гуся. Нет, бабусь, я женюсь и не разведусь. Мне других не надо, будь их 5 или 90. Я люблю Дашу, это же просто. Если бы ты встретил того паренька, смог бы смотреть в его глаза. Если бы он увидел, занесла река, куда тебя, что бы он сказал? Я хоть субботу, хоть вторник люблю сидеть на балконе, локтями на подоконник, и весь мир на ладони, и все до мелочи помню, пока меня не прогонит. Весь мир на ладони, весь мир на ладони.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсен посвящен почти полностью исчезнувшему со сцены музыкально-театральному жанру оперетте.
Заметки театролюба.
Здравствуйте. Существует ряд весьма остроумных высказываний, приписываемых некой загадочной бельгийской журналистке Сильвии Чиз. Одно из них гласит: «Оперетта хороша тем, что позволяет даже самому умному 3 часа побыть идиотом». И добавляет: «Господи, ты чего же это прекрасно?» Если слегка смягчить это изречение, заменив весьма резкое «побыть идиотом» на деликатное «побыть несерьезным», то оно перестанет быть обидным, не потеряв своей сути. А с таким высказыванием уже не поспоришь, ибо каждый знает по своему опыту, как важно быть несерьезным, хоть иногда. И любителям театра для этого как нельзя лучше подходит легкий искрометный жанр – Ее Величество оперетта. Очевидно, именно эта простая и мудрая мысль послужила толчком для открытия в Москве 24 ноября 1927 года первого в СССР государственного театра оперетты. Парадоксально, что это произошло в стране, активно борющейся с так называемыми мещанскими пережитками прошлого. Справедливости ради стоит заметить, что возник этот театр не на пустом месте. В 1922 году, в эпоху НЭПа, на Большой Дмитровке, неподалеку от того места, где сейчас располагается здание нынешнего театра, был открыт частный московский театр оперетты. В 1925-м он был переименован в Театр музыкальной комедии, а через год был создан трудовой коллектив артистов оперетты, выступающий на сцене театра Варьете «Альказар». И именно на базе этого коллектива был создан государственный московский театр оперетты под руководством выдающегося артиста Григория Марковича Ерона. За время своего существования труппа много раз меняла адреса, пока, наконец, в 1961 году не обрела окончательное пристанище в историческом здании второй половины XIX века, все на той же Большой Дмитровке. В первые годы театр, наряду с уже ставшими мировой классикой оперетами Иоганна Штрауса и Франца Легара, начал работать с произведениями современных, необыкновенно талантливых композиторов Исаака Дунаевского, Юрия Милютина, Имре Кальмана. И всегда эти постановки ждал неизменный успех. Публика с восторгом принимала спектакли. Оперетта воспринималась как возможность соприкоснуться с чем-то празднично-волшебным, веселым и, что немаловажно, в отличие от оперы, обязательно со счастливым финалом. Наверное, поэтому Мособера не останавливала своей работы в годы Великой Отечественной войны. Часть труппы эвакуировалась в Кузбасс, где на базе театра создавались фронтовые бригады. Артистов этого славного коллектива можно было встретить повсюду – на заводах, на шахтах, в госпиталях. Другая часть труппы продолжала играть в столице. Этот самоотверженный труд внес свой огромный вклад в дело Великой Победы, как бы пафосно ни звучало это для такого легкого, несерьезного жанра. В последние годы зрительский интерес к оперетте стал остывать. В 2003 году ведущим артистом театра Московской оперетты Герардом Вячеславовичем Васильевым был организован фонд по сохранению оперетты. На смену постановкам с наивными сюжетами все чаще приходят более агрессивные, тяжеловесные опусы в виде мюзиклов, которые у меня вызывают двоякое чувство. Например, такие спектакли, как «Ромео и Джульетта», «Нотр-Дам де Пари», «Анна Каренина», «Евгений Онегин». Допускаю, что они могут быть очень талантливыми, но все же, простите за каламбур, эти мюзиклы как будто из другой оперы. Впрочем, это мое личное мнение. Возможно, я мыслю как типичный ретроград. Оперетту часто называют великой утешительницей от музыки. Я бы, в свою очередь, назвала ее эмоциональной отдушиной для человека, уставшего от суровой реальности. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театра Люба.
Вот это вот, 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 это вот
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу программу «Тайны Орфея», в которой продолжим разговор о цензурных запретах в истории музыки. В России XIX века они имели разнообразный облик. Например, нельзя было выводить на сцену в качестве героев представителей царствующего дома Романовых. Поэтому в опере Чайковского «Пиковые дамы» в конце третьей картины лишь сообщается о прибытии императрицы Екатерины II, саму же ее публика не видит. Кстати, работая над этой оперой, Чайковский опасался, что цензура не пропустит текст церковного хора, который слышит Герман во время сцены в казарме. Поэтому вместо подлинного текста было дано лишь его свободное переизложение. Однако наиболее серьезные претензии вызывали историко-политические сюжеты. Так, опера Мусоргского «Борис Годунов» в первой редакции не была принята к постановке под разными предлогами, но и после премьеры произвела на аудиторию весьма неоднозначное впечатление. Слишком необычным казался ее музыкальный язык, да и трактовка образа царя Бориса, терзаемого сомнениями и раскаянием, вовсе не соответствовала привычным сакральным образам монархов, воплощавших идею незыблемости власти». Слушаем монолог Бориса из второй редакции оперы Мусоргского «Борис Годунов».
А что десница грозного судьи, ужасен приговор души преступной, а крест лишь тьма и мрак непроглядный, хотя мелькнул бы луч отрады. И скорбью сердце полно тоскует, томится дух усталый, какой-то трепет тайный, все ждешь чего-то. Молитвой теплой к угодникам Божьим камнил заглушить души страдания. Величие блески власти безграничной Руси владыка у них. Просил мне в утешение, а там донос, бояр Крамолы, козни Литвы и тайные потопы, глад и мор, и трус, и разорение, словно дикий зверь ищет люд сочумленной, голодная, бедная стон. Тяжкий мой грех в испытании, виной всех зол меня нарекают, клянут на площадях имя Бориса. И даже сон бежит, и в сумраке ночи дитя окровавленное встает. Очи пылают, стиснув ручонки, молит пощады, и не было пощады. Страшная рана зияет, слышится крик его предсмертный. Боже,
Это был монолог главного героя из второй редакции опер Мусоргского «Борис Годунов». Хорошо известна судьба великого романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Достаточно вспомнить, что при жизни писателя он не был опубликован целиком. Не менее сложной оказалась судьба и оперы Сергея Михайловича Слонимского на сюжет этого романа. Сам композитор вспоминал, что после первого исполнения оперы в «Союзе» на следующий день раздался звонок из обкома с запретом на дальнейший показ сочинения. А руководство города и вовсе объявило его идейно порочным. Не будем забывать о том, что время создания оперы – начало 70-х, когда чудовищные и бессмысленные обвинения встречали и значительно более безобидные произведения. Сам Слонимский отметил уникальность драматургии своей оперы. «Я видел «Мастера и Маргариту» как оперу абсурда, в том смысле, как у Хармса или Беккета не бессмыслицу, а действие, где реалистически достоверная последовательность событий не обязательна, где времена могут смешиваться. Например, одновременно Голгофа и уничтожение критиками мастера. Иногда же действие может разворачиваться от обратного, от эпилога. Сейчас мы послушаем одну из сцен первого акта этой оперы. Звучал фрагмент первого акта оперы Слонимского «Мастер и Маргарита». В СССР цензурные запреты касались всего, что не вписывалось в официально принятую картину мира. Все, что казалось непонятным, сложным, называлось антинародным, формалистическим, буржуазным, вредным. Печально известное постановление 1948 года в результате привело к отлучению от полноценной творческой и исполнительской жизни наиболее выдающихся музыкантов того времени. Неудивительно, что всякое проявление пародии в адрес существовавшей идеологии было невозможным, по крайней мере, в открытой форме. Тем не менее, Шостакович смог создать антиформалистический раёк, гротескную картину заседания, разъясняющего сущность подлинно народной музыки, согласно которой настоящая лезгинка должна быть обязательно кавказской, а каждый из нас должен проявлять бдительность, чтобы не допустить появления идеологически вредных элементов. Правда, звучит сей грозный призыв на мотив весьма игривых куплетов из оперетты «Планкетта» «Корневильские колокола». Итак, уважаемые радиослушатели, окончание антиформалистического райка Шостаковича возвещает о том, что и над цензурой можно обрести полноценную власть. Желаю вам всего наилучшего. До новых встреч в эфире. В студии был ведущий Андрей Денисов, ваш неизменный Орфей.
Великий вождь вас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри туда, смотри сюда, и выкорчевывай врага.
Смотрите здесь, смотрите там, пусть враг трепещет потома. Смотри туда, смотри сюда, и выкорчевывай врага.
Бдительность, бдительность, у всех на везде. Бдительность, бдительность, у всех на во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии в нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну, а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, тех будем мы сажать. И в лагеря усиленного режима он еще там, пусть будет страшно всем врагам.
Смотрите здесь, смотрите там, пусть враг трепещет по ночам. Смотри туда, смотри сюда, и выкорчевывай врага.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Слушайте «Новый кругозор» после новостей. Во второй части кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». Рубрику «Радужная оболочка» Жамиля Садулаева посвящает актрисе Ноне Мордюковой. Герой литературного обозрения Федора Двинятина – русский писатель Александр Шеллер Михайлов. Завершит выпуск «Звуковое пространство». Наш гость, театральный режиссер Борис Павлович, расскажет об уникальном проекте – спектакле «Альманахи. Лес». До скорой встречи!
Давно уже должно быть темно. бы не сказал, что я знаю, куда я иду. Но мне нравится эта жара в сентябре. Самолеты застыли в воздухе, как пчелы в меду. Ангелы напротив удивительно близко к земле.
«Кругозор» — это литература и музыка, кино и театр, история и актуальные события культурной жизни Санкт-Петербурга. Каждую субботу с 8:10 и до 10 утра слушайте еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».